послание Махатм советскому народу, которое было передано через советское правительство в 1926 году. У каждого вечного бессмертного человека имеется своя космическая задача, свой великий долг перед земной жизнью. Выполнение этой задачи – это то единственное, что связывает человека с землей. Эту задачу можно назвать единственной собственностью, которой обладает человек. Все иное, что человек считает своим, носит временный характер и служит лишь средством для выполнения этой космической задачи. По мере выполнения своего долга это иное временное перестает для человека существовать. Так и великая семья Рерихов пришла на Землю с определенной космической миссией. Причем в этой общей работе каждый из них выполнял свою определенную задачу. Являясь посланцами великого космического братства учителей человечества, Рерихи выполняли работу, порученную им великими учителями. Миссия Рерихов была четко определена после их встречи с великим учителем в марте 1920 года. Затем были и другие встречи, где обсуждалась и уточнялась дальнейшая работа на ее определенных этапах. Одним из этапов великой миссии была Центрально-Азиатская экспедиция, намеченная после встречи с великим учителем. Возможность осуществить эту экспедицию появилась в 1923 году. Длилась она около 5 лет, с 1923 по 1928 год. 25 тысяч километров было пройдено по территории Индии, Китая, Советской России, Монголии, Тибета. Возглавил экспедицию Николай Константинович Рерих. В ней принимали участие Елена Ивановна Рерих и Юрий Николаевич Рерих. Эта экспедиция, кроме внешних научных целей, носила еще и эзотерический, внутренний, священный и пророческий характер. Многие древние пророчества и предсказания говорят о том, что России предстоит стать спасителем человечества в грядущей новой эпохе. В провозвестии Владычицы, Матери Солнечной системы, явившейся преподобному Сергию Радонежскому, сказано: «И ненавистные будут спасителями, и побежденный будет вести победивших». Можно истолковать эти слова так: Россия, которую ненавидит мир эгоизма, его и спасает. Сейчас народы России побежденные, но вскоре они поведут победивших, то есть весь мир, обрушивший на Святую Русь удар невидимой мощи, а именно поход интернационала тьмы, подкрепленный изнутри предательством правителей, так называемых князей тьмы, сдавших без боя всю державу Западу. Причем сдавших в обмен на право для самой верхушки, так называемой всенародно избранной, безнаказанно обворовывать свой народ и наживаться. Поэтому от народа в России требуется мужество не сломиться под временным и кажущимся успехом тьмы, ибо час ее власти краток. Иван Стотысячный, то есть все духовно развитые россияне, стряхнет наваждение и возглавит духовную эволюцию человечества. И возродятся все народы России уже в новом своем качестве. И появится будущая новая страна, будущая Россия. И местом ее расположения будут нынешние Россия, Тибет, Индия. Центр будущей новой страны – это и есть маршрут Рерихов. Таким образом, экспедиция Рерихов заложила магнит страны новой эпохи. Не зная миссии Рерихов и цели экспедиции, казался странным в маршруте экспедиции заезд в Москву. Никто не догадывался об истинной цели поездки Рерихов в Советскую Россию, о послании великих учителей человечества, о послании Махатм, которое они везли в Москву. Послание иерархии света Солнечной системы имело следующее содержание. «На Гималаях мы знаем совершаемое вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сожгли войско рабов. Вы раздавили пауков наживы. Вы закрыли ворота ночных притонов. Вы избавили землю от предателей денежных. Вы признали ничтожность личной собственности. Вы угадали эволюцию общины. Вы указали назначение познания. Вы преклонились перед красотой. Вы принесли детям всю мощь космоса. Вы открыли окна дворцов. Вы увидели неотложность построения домов общего блага. Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременным. Также мы признали своевременность вашего движения и посылаем вам всю нашу помощь, утверждая единение Азии. Знаем, многие построения совершатся в годах 28, 31, 36. Привет вам, ищущим общего блага. Поездка Рериха в Москву преследовала не политические цели, а гораздо более глубокие и дальновидные. Политическая ситуация была лишь одним из средств свержения колониализма, возрождения Востока и духовного преобразования, намеченного планом учителей света во всем мире. Этот заезд в Москву имел большое значение для будущего, так как он был связан с центрально-азиатской экспедицией, носившей планетарный характер. О целях проведения центрально-азиатской экспедиции советское правительство было оповещено Николаем Константиновичем Рерихом в декабре 1924 года до вручения послания Махатмы. Возвращаясь в Индию для продолжения экспедиции через Берлин по указанию великого учителя, Николай Рерих посетил советского посла в Берлине. Он сказал, что хотя и возглавляет научную экспедицию под американским флагом, но тем не менее просит Советский Союз оказать экспедиции покровительство. Американский флаг – чистая формальность, и все материалы, добытые в экспедиции, он готов предоставить в распоряжение России. Рерих не скрыл от советского посла своих философских воззрений, открыто поведал о махатмах и о целях предпринимаемой экспедиции. Беседа была запротоколирована и отправлена в Москву наркому Чичерину, который знал Рериха еще со времени занятий в Петербургском университете. Чичерин выразил готовность во всем помочь экспедиции. Но к тому времени Николай Константинович уже покинул Европу. Таким образом, советское правительство было поставлено в известность об экспедиции и ее целях, что в дальнейшем сыграло немаловажную роль в ее судьбе. Послание Махатм являлось планом учителей человечества, программой действий, коренными преобразованиями общественной жизни, которые предстоит совершить всему земному человечеству. Наивно думать, что махатмы надеялись своим посланием моментально преобразить действительность. И еще более наивно считать, что махатмы не знали реального положения дел и желаемое принимали за действительность. Просто их послание было тем впереди идущим Христом, как у Блока, который ведет за собой мятущихся в революции людей. Послание Махатм, привезенное Рерихом, выражало именно космическое предначертание, а не политический документ. Его утверждающая сила заключается не в магии слов, констатирующих уже достигнутое, а в том направлении, которое отныне будет присутствовать как необходимый этап для продвижения человечества вперед. Может возникнуть вопрос, почему это послание не было передано другим, более убедительным способом, например, с использованием каких-либо феноменов, чудес. Может быть, тогда это убедило бы тех, кто вершил судьбами народов, Но главным принципом воздействия космического братства на события общественной жизни человечества является только естественный ход событий, осуществляемый устремлениями и волей самих людей. Согласно космическим законам, человечество самостоятельно строит свою жизнь, следуя самостоятельно выбранному пути. Все исторические события были только естественного порядка, никаких чудес свыше не допускается. Историю складывают только люди и делают это только руками человеческими. Великие учителя космоса могут только предложить тот или иной путь или план действия, дать определенные советы и знания. Они делают все возможное, чтобы указать наиболее верный путь. Действуя в тонких мирах материи, они всеми возможными способами посылают вести, указания, знаки и каждому человеку в отдельности, и группам людей, и целым народам и государствам. А уж принимать или не принимать, выполнять или не выполнять, верить или не верить – это уже дело каждого конкретного человека, правителя и народа. Большинство же людей ничего не желают видеть и слышать, играя свои актерские роли в так называемом экономическом сценарии жизни нашей планеты. А многие просто агрессивно отвергают всякие вести свыше, преследуя при этом вестников света, которые принесли их. Помощь учителей Солнечной системы нередко получают талантливые композиторы, поэты, писатели, художники. О таких моментах они говорят, что их посетила муза или вдохновение свыше. Также и все научные изыскания, открытия незримо готовятся в мире огненном. Затем через ищущих и талантливых ученых они становятся достоянием человечества. Ко многим ученым открытия приходят во сне. Например, Менделеев увидел свою периодическую таблицу элементов во сне. Иногда указания и советы передаются через вестников, как известных, так и неизвестных. Так, например, когда в Америке принималась Декларация независимости США и возникли разногласия в собрании, поднялся незнакомец и произнес зажигательную речь в поддержку независимости. Энтузиазм собрания был поднят и документ подписан. А когда бросились на поиски таинственного незнакомца, его так и не смогли найти. Еще пример. Французским императором Наполеоном Бонапартом были получены определенные указания от великих учителей человечества. Пока Наполеон действовал в соответствии с ними, то ему сопутствовала удача. Когда же он нарушил их, напав на Россию, его счастливая звезда закатилась. Также и Соединенные Штаты сами выбрали свой путь. Америке был дан шанс наравне с Россией войти в новую эпоху. В 20-30-х годах прошлого столетия именно США. В США началось строительство духовного центра Рерихами. Но предательство этого начинания со стороны нескольких бывших сотрудников Рерихов и поддержка их вице-президентом США сложили страшную карму Соединенных Штатов. В результате этого Америка лишилась духовного пути в будущее. Все эти исторические события происходили самыми естественными способами. И там, где были приняты указания учителей, все складывалось благоприятно. А там, где было нарушение космического плана, то есть плана эволюции, силами тьмы все разрушалось, уничтожалось и погибало. Так и в случае передачи послания Махатм. Оно должно было быть передано самым естественным путем. Выбор духовного центра планеты пал на Николая Константиновича Рериха, как на человека, хорошо известного и пользующегося большим авторитетом. Для этого случая было предпринято это необычное путешествие в Москву. Сам по себе этот факт уже предполагал, что послание не затеряется, что на него рано или поздно будет обращено внимание. И действительно, пролежав в архиве около 40 лет, оно стало известным благодаря интересу, проявленному к рерихам и к их центрально-азиатской экспедиции. Истинные авторы послания «Великие Махатмы» оставались за завесой. Они были высочайшей реальностью для тех, кто доставил послание, и могли существовать или не существовать для тех, кто не принял. Это опять же дело каждого человека – принимать или не принимать реальность существования Махатм, великих создателей Земли и Солнечной системы. Весной 1926 года рерихи из северо-западного Китая через Казахстан, реку Иртыш, Новосибирск едут в Москву. Они навещают наркома Чичерина, Луначарского, а также Надежду Константиновну Крупскую, жену Владимира Ильича Ленина. Они передали послание Махатм и землю на могилу Ленина с могилы Будды, а также несколько картин Николая Константиновича. Ни послание, ни картины Рериха не оказались нужны князьям тьмы в советском правительстве. Позже писатель Максим Горький забрал эти картины в Нижний Новгород. Сейчас они находятся в музее этого города. Послание же стало известно лишь в 1965 году благодаря хрущевской оттепели, опубликованное в журнале «Международная жизнь». Более того, советское правительство проявило крайнее невежество по отношению к послам иерархии света и усугубило карму страны тем, что пыталось применить силу к рерихам. Попытка наркома ВЧК Дзержинского арестовать их закончилась скоропостижной смертью Железного Феликса прямо в его кабинете, когда рерихи сидели у него в приемной. Но когда рерихи были уже в Монголии, из Москвы пришла телеграмма от Сталина об аресте и возвращении рерихов в Москву. Телеграмма была задержана друзьями-монголами на один день, что дало рерихам возможность покинуть Монголию. Все, что касается послов Шамбалы, имеет не личный, а космический характер. И потому карма за святотатство, за преступление власть имущих князей тьмы ложится на всю страну. В этом причина страшных последующих несчастий в СССР, которые черной полосой последовали позже. Это насильственная коллективизация, страшный искусственный голод, организованный ОГПУ и людьми типа палача Лазаря Кагановича, от действий которого умерло до 7 миллионов человек, ГУЛАГи, где погибли миллионы россиян, особенно русских. А главное то, что в советской стране были силами зла созданы атмосфера страха, подозрительности, доноса и нетерпимости к инакомыслию, что поразило даже науку и в особенности науку о человеке. Биология и генетика оказались первыми жертвами этой сатанинской инквизиции, а неготовность к войне, которую выиграли огромными жертвами народа, в дальнейшем опускание страны в алкогольный омут и застой, а затем мертвящая атмосфера гниения духа с научно-технической гонкой вооружений, с поклонением Западу, со средствами массовой информации, пропагандирующими ужас, насилие, секс по западному образцу. В случае же принятия предложения Николая Константиновича Рериха о сотрудничестве с космическими учителями высшего мира, страна была бы проведена сквозь эти же испытания с минимальными жертвами, так как великие учителя знают путь эволюции. Но духовно невежественная Россия пошла своим путем, навязывая всем свой казарменный бездуховный социализм. Много сказанного в послании исполнено большевиками, но все же послание давалось великими учителями человечества не только на один определенный момент истории России, но и на будущее. На будущее новой страны, высший план которой уже оформлен в тонком мире и будет материализован в нашем физическом мире в намеченные сроки. А теперь вернемся к тексту послания и более детально рассмотрим каждый его пункт. «На Гималаях мы знаем совершаемое вами. Россия как страна новая находится под пристальным вниманием Махатм иерархии света. Сама личность Ленина максимально оберегалась силами света и велась свыше. Космические сроки, это 1917 год, и судьба России пересеклись. Поэтому великими строителями Солнечной системы было сказано: «Примите появление Ленина как знак чуткости космоса». То есть для спасения России понадобились неординарные меры и неординарный лидер. В мире огненном, в мире высшем события видны задолго до плотной физической материализации. Удар князя мира сего, то есть Первую мировую войну, невозможно было предотвратить, ибо здесь сплелась также и тяжелая карма всего человечества. Но максимально использовать в благих целях возникший после войны хаос, революции и брожения масс в наихудших условиях было возможно. Это так называемая тактика Адверса. Конечно, нельзя не признать мощь сатаны, который раз за разом срывал малые сроки, но не в силах был повлиять на большой эволюционный срок. Прямое вмешательство сил света в дела землян запрещено законами космоса. Они могут влиять лишь косвенно, мыслями и делами великих людей, но не насилием и прямым внушением, ибо так поступают лишь силы зла. Из-за этого свободная воля людей с огромной силой, влияя на высшие решения, зачастую очень сильно искажает высший план. Но тем не менее он проводится даже при наихудших обстоятельствах. Личность Ленина была ведома космическими учителями, и они знали, что он делал в России. Более того, именно их помощь обеспечила его появление в России, и именно на него шел поток энергии свыше. Трагизм ситуации в том, что великих людей среди землян чрезвычайно мало, и они появляются на малый срок, с огромной силой толкают эволюцию и уходят в мир надземный, откуда продолжается их работа, но уже незримая. Создается ток психической энергии и психополе идеи данного вождя. Так и с Лениным. Он лишь 7 лет провел в революционной России, с 17 по 24 год, а дальше работало психополе идеала коммунизма, постепенно все более искажаемое темными последователями. Но эгрегор ленинских идей и идеала социального коммунизма жив и трудится на благо человечества до сих пор. Идеал коммунизма наработан столетиями борцами за свободу, начиная от утопистов-социалистов до теоретиков Маркса и Энгельса и заканчивая практиком революции Лениным. Эволюционная роль идеала коммунизма человечеством будет понята позже, когда везде восторжествует на земле закон духовной общины, которая будет на голову выше общины социальной. Следующий пункт послания. «Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий». Надо сказать, что с церковью поступили даже жестоко. Были расстреляны многие десятки тысяч священнослужителей, а сосланы сотни тысяч. Храмы разграбливались восставшим народом, шло глумление над извращенной религией, над ее святынями, над мощами, иконы жглись и рубились. Хотя лично Ленин, например, в Кремле отдал приказ восстановить все храмы, так как он-то понимал их культурное и художественное значение. Но к самим церковным культам у него было глубоко презрительное отношение – именно как к опиуму для народа, чем они по сути и являлись. Церковная лжерелигия освящала все прегрешения власти, узаконивала божественность крепостничества и неравенства, невежество народа и бессмысленных войн, глупость царей и придворной знати. То есть вместо пробуждения совести в земном человеке, вместо одухотворения мира земного, вместо пробуждения тяги к высоким знаниям, вместо создания противовеса светской власти, дабы удерживать ее от несправедливости, Церковная иерархия стала именно рассадником лжи и суеверий. Чего только стоит разрешение пьянства и курения, давление на ученых, сожжение инакомыслящих, старообрядцев. Кстати, сказать о старообрядцах, до сих пор они запрещают алкоголь и табак, и благодаря этому являются самыми здоровыми людьми. И далее, изгнание этих старообрядцев из России, удержание народа в узде невежества, потворство прихотям властей, запрет на инакомыслие и язычество, то есть фактически отнятие у народа его истинного прошлого. Наши предки умели влиять на стихии природы и жили с нею в гармонии. Своекорыстная церковь, борясь с так называемыми ересями, закрывала дорогу истинным знаниям. Вспомним, что первых просветителей, русских масонов, церковники нещадно преследовали, запрещали и астрологию, и познание магии, и просто знания, колеблющие церковные догмы мироздания, собственного их изобретения. Христианские церковники и по сей день усердно, истово воплощают планы князя тьмы. Женщина была унижена. Жена да убоится мужа своего. Это рабство тоже освящено церковью, что является тяжелейшим преступлением космических законов. Главное то, что церковь стала слугой монархии, а не пробудителем совести народа, чтобы менять устаревшие обычаи и двигать страну вперед. Импульс, данный святым Сергием Радонежским, отказавшимся лично от всех церковно-чиновничьих постов, угас к этому времени, и церковь стяжала земную, а не небесную власть. Народ погряз во грехе, а церковь своим примером действовала на него разлагающим. Характерно то, что когда Временное правительство отменило обязанность посещения церковных служб в армии, то подавляющая часть солдат перестала их посещать. А это были в основном крестьяне, самые так называемые верующие и забитые люди. Заскорузлая библейская идеология стала тормозом на пути науки и нравственности. Мертвые иудейские догмы надо было убрать любой ценой. Ленину было прощено даже то, что по его приказу пытались вывести из Троицы Сергиева монастыря мощи самого святого Сергия Радонежского. Великих учителей человечества волнуют не их старые мощи и отжившие формы, а дух перемен. Хотя для нас, конечно, мощи Сергия святы, и для народа это по-прежнему притягательный магнит почитания святого на Руси. И еще важнейший момент на далекое будущее. С таким православием в Россию не могла бы проникнуть никакая иная идеология, ни светская, ни советская, ни духовная. Такое православие, как забор концлагеря, держало ум и душу народа в потемках, осуждая и проклиная всякое инакомыслие. Даже мужество Льва Толстого не сумело свалить их убежденность в своей гнилой правоте. Зато анафема на писателя резко подействовала и показала отношение церкви к инакомыслию. А ведь Лев Николаевич только попытался разобраться, но не отменять церковные догмы, являющиеся антиподом космических законов. Теперешнее отношение церкви к Агни-йоге четко демонстрирует нетерпимость невежественного церковного сознания, скованного догмами извращенного понимания Библии. На заре появления в России теософии она была заклеймена церковниками. Они предали теософию анафеме, доведя эту анафему до абсурда, обвинив Блаватскую и Рерихов в антицерковности и антихристианстве, не говоря о более грубых наветах черносотенцев и других родителей от церковно-чиновничьей идеологии. Рывок, который предприняла после революции Россия, объясним лишь с точки зрения раскрепощения духа. Народ потянулся к знаниям. Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков. Большевистская власть заставила весь народ жить жизнью страны. Все касалось всех. народные ударные стройки, новые научные замыслы, путешествия и полеты. Весь народ напряженно следил за успехами и горевал неудачами Родины. Мещанину же старой России было все равно. Моя хата с краю, ничего не знаю. Теплые приспособленцы, принимающие любое насилие и приспосабливающиеся под любую власть, эти люди не имели права на успехи в советской России. Конечно, ошибки были и, естественно, были перегибы. Однако большевики своей новой идеологией коммунизма, общественности жития, заставили по-иному смотреть на мир. В Россию пришло мировоззрение человека, болеющего не за свой мирок или за себя и свою семью, но за всю Родину и весь мир, так как идеология коммунизма тех лет – это ожидание всемирной коммунистической революции. Этим жил народ и строил свой быт, сознавая, что он подаст пример остальному миру угнетенных, служа ему маяком. Вы разрушили тюрьму воспитания. Этот пункт пересекается с предыдущим. Революция воспитания – это отказ от мещанства и революционный настрой. Учиться, учиться и учиться. Почитание прошлого, даже извращенного, почитание власти, даже несправедливой, смирение перед властью, которая якобы от Бога, в то время, как она давила и угнетала народ русский, это все было беспощадно отменено. Народу открыли глаза на несправедливости и заставили быть решительными, какими были сами большевики. Новый человек стал активен и предприимчив, стал думать о будущем, учиться и трудиться огненно. Это не могут отрицать даже злопыхатели советской власти. И еще о царском воспитании. Оно было классовым. Аристократия училась править, а низшие классы учили подчиняться. Священников учили лгать, а народ выслушивать и не высовываться. «Знай, сверчок, свой шесток» – такой лейтмотив классового подхода в вопросе воспитания. Равенство для всех создало уникальную ситуацию. К знаниям устремились народные массы всей России. Вы уничтожили семью лицемерия. Известно, что множество браков в России заключалось по расчету, начиная с самого главного – брака царя и царицы. Аристократия вообще давно цинично нарушила таинство брака. Разврат поощрялся сверху и был почти узаконен. Браки совершаются на небесах, фарисейски утверждалось в церкви. А в жизни все нарушалось. И главное, в отношения полов входил финансовый расчет. С космической точки зрения брак без любви преступен. Здесь снова работал авторитет церкви. Так как развод в России был запрещен, мучайся, но живи. Хотя для верхов развод был возможен, но низам было это сделать очень непросто. Женщина в браке была унижена и сведена к роли родильной машины. Но трудиться ей приходилось много. В верхах же женщине отводилась роль сексуальной утехи для богатого мужчины. Это все было под сенью церкви, видящей, но не осуждавшей, так как разврат шел зачастую из царских покоев. Ведь институт фаворитизма рожден был в царских дворцах. Взорвав церковный брак, большевики в идеале провозгласили брак свободный, брак по любви, отметая расчет и предрассудки церковных, расовых и иных различий, не говоря уже о кастовых. Вы сожгли войско рабов. Революция заменила старую армию, державшуюся на страхе, на рабской дисциплине, за веру царя и отечества. Заменила на народное войско сознательных защитников Родины и революции. В царской России слепая вера была ложной. Царь был главным эксплуататором. Власть его давно была не от Бога. Он не был помазанником Божьим. Отечество же в понимании царской власти, с одной стороны, представляли аристократы, церковники и помещики, а с другой – крепостные рабы. Потому защита так называемого отечества при подавлении народных восстаний была для царской армии фактически антинародным делом. Внешнее нападение отбивать было необходимо, но немало войн царская Россия вела и несправедливых. Дисциплина в армии держалась на слепом послушании, и только великий Суворов учил солдат знать свой маневр. Да Кутузов спасал Россию от Наполеона, взывая к истинно патриотическим чувствам. В основном же войско рабов – это вся муштра старой армии, кастовость ее офицерско-генеральского корпуса, защищавшего царскую Россию и всяческое неравенство. В войско рабов входили также жандармерия и полиция, защищавшие устои старого режима. Большевикам в идеале нужна была новая, сознательная армия из народа, с народными офицерами и генералами, сознательно исполнявшими свой долг перед Отечеством. И в идеале они к этому стремились. Высоты истинного патриотизма русский народ показал в жертвенном подвиге спасения всего человечества и России во время Великой Отечественной войны. Свободная армия и народ в огромном напряжении одолели врага, и жертвенность была высочайшей в истории войн. Конечно, этой жертвенностью был компенсирован недостаток оружия, боеприпасов и опыта командиров, но тем не менее именно она, жертвенность, явилась тем огнем, который привел к победе в 1945 году наш народ. Царская армия рассыпалась в 1914-17 годах, и народ восстал, решая свою судьбу. «Вы раздавили пауков наживы». Здесь речь идет о кардинальном решении Советов, то есть об уничтожении капитализма как формы эксплуатации, когда нажива ставится выше человека. Человек при капитализме – это средство, а цель – деньги и прибыль. Пауки-наживы – это те магнаты, которые невидимо управляли страной, оплетая ее своими сетями, вытягивая соки из народа и государства. Здесь не только капитализм, тут и остатки феодализма и ростовщичества. В чистом виде паук-наживы – это банкир и ростовщик. В Агни-йоге указано, что спекуляция является худшим способом заработка денег, ибо спекулянт ничего не заработал, ничего не создал, но деньги получил. «Земля больна спекуляцией», сказано в учении живой этики, и ее приказано выжигать каленым железом. Еще важнейший фактор. Ради наживы часто не замечаются государственные интересы, рушится экология, страдает здоровье народа. Нажива застилает глаза и мышление банкира, который, по сути, является соуправителем государства наравне с аристократией. Большевики решительно расправились с миром капитала, выкорчевав его с корнем, и даже временно отменили деньги в 1918 году. Конечно же, это был перебор, так называемый «левацкий перегиб», но сам факт этого указывал на их желание создать общество без этой пагубы, без денег. Но после они все же были вынуждены снова вернуть деньги, ибо в хаосе гражданской войны это внесло бы еще большие сложности в товарный обмен. «Вы закрыли ворота ночных притонов». Этот пункт послания четко указывает, что безбожные красные большевики были нравственнее верующих белых аристократов, где проституция процветала. А в царской России этот институт был хотя и не узаконен, но в городах процветал весьма сильно. Также это показало, что по сути большевики стояли на стороне прав женщины, так как большего унижения женского начала, нежели этот способ, а именно превращение ее в животное, служащее удовлетворению демонической похоти другого пола, трудно и придумать. При этом осуществляется фарисейское соблюдение так называемых приличий и сохранение брака. Суровость расправы с проститутками была характерна для того времени, как и вообще почти все меры большевиков, но они по сути своей были глубоко нравственны. Этот пункт тесно соприкасается с семьей. Женщину защитили от падения в разврат, а семья стала звеном государственных забот. Женщина получила права, и учиться и занимать должности высокого уровня в государстве. Вы избавили землю от предателей денежных. Здесь речь идет о тех, кто ради денег шел на преступления против Родины. Это всевозможные транснациональные корпорации, это вложение денег Запада в Россию для выжимания огромных прибылей. Царское правительство, идя на это, предавало национальные интересы. Аристократия не могла защитить Россию от вторжения западных средств, и постепенно Россия увязала в долгах, а посредники наживались. Национальные интересы предавались и в годы войны, и в мирное время, когда банкир ради прибыли грабил свою страну, грабил Россию. Помимо этого, речь идет также о коррупции, то есть о подкупе должностных лиц, которой была больна верхушка власти. Ею же были развращены и низы чиновничества. Взятки давались везде, на всех этажах иерархической лестницы власти. Предатель денежный – это высший властимущий аристократ, за взятку продающий интересы своей страны нечистоплотным негациантам, разрешающий продажу алкоголя и табака и ввоз ненужных и даже вредных продуктов и товаров, способствующий удушению экономики страны и принятию законов, дающих сверхприбыли богатым и обворовывающих население. Царское правительство было насквозь коррумпировано. К чести же революционеров, в основном они были бессребренниками, кроме некоторых, типа Иудушки Троцкого, уехавшего с несколькими вагонами ценностей из России. Но, как говорится, в семье не без урода. В массе же своей большевистская партия была абсолютно неподкупна. За взяточничество, если о нем узнавали, полагался просто расстрел. В этом смысле новая власть при всей ее революционной нетерпимости и беспощадности, часто чрезмерной, внесла здоровую струю, и народ поверил в нее. Она была честна. И этот принцип спускался ко всему народу из совнаркома, от Ленина. И беда России и ее народов заключается в том, что не смогли мы этот принцип сохранить, отказавшись от помощи высших сил. И сегодня мы являемся свидетелями того, что коррупция с новой силой вспыхнула в странах бывшего СНГ после развала Советского Союза. Очень ярким примером является сегодняшняя ситуация в нашей Украине, в нашем правительстве, где коррупция и личные интересы так называемых избранников народа достигли накала, вынудив их самих пойти на такой шаг, как отставка правительства, чтобы прикрыть свои темные дела. Будет ли лучше от этого стране, неизвестно, а награбленное так и останется награбленным. Вы признали, что религия есть учение всеобъемлемости материи. Данный пункт послания – это аванс на будущее. Так как в те годы, когда атеизм овладел умами народа, отвергались все религиозные догмы и идеологии, когда еще свежо в памяти было изгнание в 22-м году всех философов гуманитарно-богословского толка из Красной России. Это положение космического послания имело значение для будущего всего человечества. Хотя уже тогда зрели островки в мировоззрении советских ученых. Чижевский, Циолковский и Вернадский, составившие славу России, создавали теории. Один – о влиянии Солнца на Землю и человечество. Второй – о необходимости ухода человека из его колыбели Земли в космос. Третий – о ноосфере. То есть практически об Акаше хроники, указывая, что мысль материальна и вечна. Но формальные невежественные идеологи коммунизма в те времена еще не признавали этих теорий. В последующие годы появится Агни-йога, живая этика, а ранее была создана тайная доктрина. Но это для новой России, для великого будущего. Вспомним, что классики Маркс и Энгельс были настроены весьма мистично. и порой у них прорывались вещи, указывающие на их глубинное понимание Вселенной и ее беспредельности. Сама же диалектика марксизма является в сущности своей верным философским отражением действительности. Если убрать единственное заблуждение о первичности материи над сознанием, но это уже следствие безбожия или отрицание воли Творца в создании мира. Но в понимании мира Маркс и Энгельс, а за ними и Ленин, ушли дальше многих идеалистов и верующих, то есть всяческих рабов Божиих, впавших в иллюзии религиозного дурмана, по выражению Ленина. Ленин выказал полное понимание роли и влияния мысли и психической энергии. Это сквозит в его знаменитой фразе: «Идеи тогда становятся материальной силой, когда они овладевают массами». И отношение к миру и Вселенной у наших вождей было научное, что делало их прогрессивными. Отметая религиозность дурмана, они стояли за всестороннее изучение всех природных явлений. То есть не доверяли, а проверяли. Они признавали, что именно человек – вершитель судеб, а не мифический боженька, чем вернули человеку право выбора и заставили быть ответственным за свои дела и мысли. Вклад классиков марксизма-ленинизма в мировую философию ныне не оспаривается ни одним серьезным исследователем. Другое дело, что темные извратители, так называемые князья тьмы, завели в тупик нашу науку о мире и о человеке. Вы признали ничтожность личной собственности. Пожалуй, это одно из важнейших завоеваний Советов – отказ от личной собственности, ставшей ничтожной в действительности. Это положение четко указывает на общинность новой власти, на ее переходное качество к истинному космическому коммунизму, когда каждый знает, что владеем мы лишь для улучшения. Да, собственность отняли насильственно, экспроприируя экспроприаторов. Но в сущности это важнейший акт, который, уравнивая всех во владении собственностью, в то же время давал понять, что она для вечного человека не стоит его привязанности. Все последующие изъятия личной собственности также приучали людей к мысли о ненужности личного материального обогащения. Как это не жестоко для демонических приверженцев священной частной собственности, но этот пункт послания иерархии света наиболее небесный, наиболее духовный, так как указывает на необходимость устремиться к духовным богатствам. Тот же факт, что он был произведен насильно, лишь подчеркивает, что в Кали-юге сложно сделать что-то доброе земными средствами. В конечном итоге советский человек созрел до состояния, что духовное выше материального именно под влиянием этого изъятия так называемых святынь мира капитала и мира неравенства. Вы угадали эволюцию общины. Этот пункт наиболее понятен и не требует разъяснения для тех, кто воспитан в духе коллективизма и взаимной дружбы, но требует раскрытия для тех, кто не знает, что эволюция человечества требует воссоединения всех наших усилий, дабы овладеть новыми космическими энергиями беспредельности. Высокое умение сотрудничать предписано учением света, как необходимая ступень перехода человечества из пятой расы невежественных эгоистов в шестую расу мудрых общинников. Именно поэтому большевики угадали эволюцию. Ведь они не знали учения жизни, учения огня и вообще отрицали духовность, религию и все церковные догмы. Но по сути своей они оказались последователями великого Будды, завещавшего человечеству надземную общину. Вы указали назначение познания. Живым подтверждением этих слов Махатм иерархии света является дорога России. От страны на четверть грамотной до запуска первыми в мире орбитального спутника и человека в космос. весь мир был вынужден устремиться за новой Россией в деле образования своих граждан и в деле развития науки. Это стало не только главным условием успехов, но и ведущим фактором в соревновании государств и народов. Самое тяжкое преступление землян – это их поголовное невежество в вопросах изучения тайн человека и природы. Маркс и Ленин неустанно твердили устно и письменно о необходимости борьбы с невежеством. В тягчайших условиях гражданской войны коммунисты начали повсеместный ликбез трудящихся, что было и чрезвычайно трудно, и непонятно. Но это было важнейшей целью. Время показало всю глубинную правоту большевиков. Победа в Великой Отечественной войне 41-45 года подтвердила верность курса партии Ленина на образование, а значит, на культуру и на технический прогресс, столь необходимый России в то время. Кольцо империализма не собиралось давать нам жить, а фашизм, детище сатаны, прямо собиралось нас уничтожить. Безграмотная Россия не победила бы во Второй мировой войне. В последующие годы СССР занял, по всей вероятности, первое место по уровню образования, хотя мировые оценки отводили нам третье-четвертое место, но это скорее субъективное занижение, просто не хотелось признавать приоритет России. Весь мир учился у наших новаторов педагогики и науки. И не вина, а беда СССР, что пятая колонна сатаны постаралась разрушить этот замечательный механизм обучения советских граждан. «Вы преклонились перед красотою». Этот пункт ясный и понятный, так как народ Советской России устремился к прекрасному. Творчество цвело во всех сферах жизни, искусства, быта, хотя были и трудности, и искажения. Например, пролеткульт, засилье русофобских элементов с целью полного неспровержения русской старины. Лично Ленин спасал памятники искусства. В годы НЭПа и позже, к сожалению, наше правительство продавало произведения искусства в обмен на станки и заводы во имя необходимой державе индустриализации. Но при Ленине такие вещи не поощрялись. Правда, в самую страшную годину голода в Поволжье вынуждена проводилась миссия Хаммера, скупавшего церковные ценности в обмен на дешевые лекарства. Позже, в годы Великой Отечественной войны, наши войска повсеместно, где могли, спасали и города, и отдельные дворцы, и картины от фашистских вандалов. В конечном итоге противоречивая линия СССР в этом вопросе все же перевесила в пользу красоты. Наш народ, восстановивший свою интеллигенцию заново после всех потерь гражданской и отечественной войн, сумел создать великую культуру. Вы принесли детям всю мощь космоса. При всей атеистичности советского образования лучшее шло детям, и они не были обездолены знаниями. Астрономия и все науки, вращающиеся вокруг этих проблем, в конечном итоге привели нас в космос первыми, начиная с «Катюш» первых ракет и кончая космическими кораблями типа «Восток» и первым космонавтом Юрием Гагариным. Устремление в космос определило на несколько десятилетий приоритеты Советского Союза, и несколько поколений детей выросло в этой атмосфере устремления в беспредельность. До сих пор пожинаем плоды достижений Родины в космосе, невзирая на торможение буржуазной перестройки и так называемой демонкратизации. Базарно-технологическое устремление будет заменяться духовным. Материальные интересы потеряют приоритет в сознании землян вследствие страшных катастроф и катаклизмов. Тому, кто имеет, прибавится, а кто не имеет, отнимется и то, что имеет. Этот этап скрытый и требует сокровенного времени на вызревание нового поколения людей, готовых устремиться на сотрудничество с космосом и беспредельностью в ключе психических энергий. Фундамент же этого был заложен Кибальчичем, Циолковским, Королевым, Вернадским. Вы открыли окна дворцов. Данный пункт указал на то, что народ получил равные возможности в пользовании накопленной рабовладельцами роскошью, которая ранее предназначалась только для избранных, для каст дворянства и духовенства. Но после революции их дворцы стали музеями, школами, домами культуры и дворцами пионеров. Все, что строил господам народ целые столетия до революции, наконец стало доступно самому народу. Настало торжество справедливости в пользовании созданными богатствами. В 90-х же годах 20 века наблюдается обратная картина. Дворцы снова переходят новоявленным хозяевам. Князья тьмы снова решили прибрать народное достояние к своим рукам. Дворцы, как вы знаете, это некая элитность. Этот пункт послания Махатм указывает, что в сущности своей советская власть устранила всякую элитность. Но зато, к сожалению, возникла элитность политическая. Эгоизм и невежество людей сделали свое демоническое дело. Очень жаль, что Махатма Ленин, так его называли гималайские учителя, слишком мало прожил в Новой России. Он лишь дал огромный толчок большой стране, но дальше она шла, к большому сожалению, без него. Вы увидели неотложность построения домов общего блага. Речь идет в частности о той части мессианства, которую заключал в себе сам замысел мировой революции и мирового коммунизма. Благая цель и благие идеалы большевиков, их интернационализм и жертвенность во имя высокой идеи включаются в мировой прогресс духа. Иное дело, что темные разрушители низвели интернационал братства до экспорта революции для властолюбцев. А мировую, светлую идею освобождения всех трудящихся земли от всяческого рабства низвели до желания везде насадить сталинско-гитлеровские гулаги, а также колхозы тюремного типа. Дома общего блага – это также общекультурная деятельность большевиков. Ленин говорил, что до тех пор, пока коммунист не освоит все богатство, накопленное человечеством, он не может считаться истинным коммунистом. Также в этом пункте сквозит пожелание на будущее. В полной мере он оказался неисполненным. Вообще, все послание космических учителей насыщено превосходными степенями к тем, кто по сути не были таковыми. Махатмы оценивали суть, но не формы, которые по человечеству всегда или несовершенны, или даже ужасны, если близоруко всматриваться в них. Махатмы оценивали идеал, который несли большевики, а не практические дела. Отказ сталинского правительства от сотрудничества с махатмами в 1926 году и попытки князей тьмы посягать на послов иерархии света, на семью Рерихов, обрушили целый ливень кармы на страну Советов. И слишком многое из космического послания обрело значение для будущего. Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременным. Также мы признали своевременность вашего движения и посылаем вам всю нашу помощь, утверждая единение Азии. Здесь мы видим, что временами махатмы духовного центра планеты вмешиваются непосредственно в ход истории, видя конкретные итоги тех деяний, которые или процветут, или будут раздавлены. Здесь речь о том, что после известного подавления восстания против колонизаторов 1857-59 годов Индия не могла освободиться военным путем. Англичане были сильнее индусов. Индия не была готова к восстанию. В будущем Махатма Ганди использовал теорию русского мудреца Льва Николаевича Толстого и привел Индию к свободе непротивлением злу насилия. Это очень важный факт. Поэтому махатмы не дали восставшим индийцам силы, чем угасили пыл вождей, ослабив тем самым возможные репрессии со стороны колонизаторов. Надо, кстати, всегда помнить, что махатмы на нашей планете – это единственный высочайший источник всяческой жизненной силы для землян, источник благодати Святого Духа. Помощь России была прямой и непосредственной. Ленин получал луч великого иерарха, которому поручена эволюция жизни на Земле. Красные революционеры имели мизерные военные силы, испытывали нужду буквально во всем. Переживали небывалую разруху в промышленности, боролись с сопротивлением крестьянства. Деревня в то время не давала хлеб городу. Боролись с массовым дезертирством из Красной армии, где на 5,5 миллионов красноармейцев числилось 2,8 миллиона дезертиров. Красные имели перед собой огромный фронт держав мирового капитала с их профессиональными армиями. А у себя только своих белых, но все же прекрасных военных профессионалов. Внутри же страны непрестанно вспыхивали мятежи, усугублялись национальным сопротивлением. Все старались отделиться от России. Но, несмотря на все перечисленное, большевики победили, так как у них был вождь-гений Махатма Ленин, так как у них была крепчайшая организация «Монолит», то есть партия большевиков. Также была убежденность в правоте дела и жертвенность, а значит, пассионарность, то есть огненность. Белые же армии так и не выдвинули своего лидера и не имели четкой концепции борьбы. Белая армия и интервенты имели разные, диаметрально противоположные планы. Белые были за единую и неделимую Россию, а интервенты – за ее расчленение. В этих условиях большевики объективно бились за сохранение России, а значит, за будущее планеты Земля, так как с гибелью России погибало будущее человечества и планеты. Именно поэтому Ленин получил всю мощь планетарного иерарха, невзирая на все свои ошибки, и тем более – ошибки и намеренные, и непреднамеренные, как пламенных иудушек типа Троцкого, так и просто рядовых коммунистов. В высшем смысле Россия на переломе 1917 года и позже всегда была под непрестанным оком космической иерархии света Солнечной системы, спасающей будущее планеты и ее разума, то есть человечества. Ну а кровь и страдания русских – это как их, так и всего человечества карма, взваленная на их могучие российские плечи. Ленин-вождь был локомотивом России, который несколько раз менял курс, дабы спасти революцию и Россию. Начальный курс был принят на революцию 1917 года. Уже давно общепринято, что не было бы Ильича, не было бы и революции. В период страшной угрозы от Германии Ленин заставил пойти на так называемый похабный Брестский мир. В гражданскую войну его мужеством и мудростью корабль революции прошел массу рифов и вышел в безопасное пространство жизни. Ленин миновал как войну бедных против богатых, как войну деревни против города, так и повсеместное восстание недалеких националов против русских. Далее был гениальный НЭП, спасший буквально в последний момент революцию, где на 180 градусов менялся курс страны от военного коммунизма к сосуществованию с частником. И план Гойл-Ро, как задумка будущих гигантских пятилеток. И создание Коминтерна, то есть выход большевизма на мировую арену. Тогда на десятилетия мир обрел могучий источник надежды на освобождение трудящихся и угнетенных силами зла с помощью международной солидарности. В этом пункте послания говорится: «Посылаем вам всю нашу помощь, утверждая единение Азии». Единение Азии проявилось уже в гражданскую войну, когда Ленин неожиданно для всех совершает вираж, устремляя интерес к Востоку, увидев, что на Западе нет революции. Возможно, что это случилось под высшим воздействием. Вскоре после победы революции в России в Монголии тоже победили коммунисты. Две страны пошли рука об руку, тем самым неся в зародыши единение всей Азии с Россией. Россия, Индия, Монголия и Тибет – вот контуры страны новой, страны шестой коренной расы, когда убраны будут с планеты Земля все силы зла и тьмы. И последний пункт послания. Знаем, многие построения свершатся в годах 28, 31, 36. Привет вам, ищущим общего блага. В 1928 году в предгорьях Гималаев был основан Международный институт Урусвати, с которым рерихи связывали возрождение науки человечества на базе психической энергии. Первой страной, которая должна была быть там представлена, являлась Россия. Не вина, а беда России, что она оттолкнула высшую руку в 26-м году и тем максимально затормозила овладение высшими космическими энергиями, а также работу в этом космическом институте. В 1931 году начался Армагеддон, битва сил света и сил тьмы в тонком мире планеты. В 1936 году небесный Армагеддон завершился победой архистратига Михаила над самим сатаной, лжелюцифером. Произошло воцарение нового великого иерарха Шамбалы. Египетские хроники и пророчества шли только до 1936 года. Дальше неизвестность, ибо жрецы Египта не знали, что ждет планету после Армагеддона. Елена Ивановна Рерих писала своим ученикам, что напряжение битвы в тонком мире таково, что по телам Махатм струится кровавый пот. Победа сил света в тонком мире проявила себя и реализовалась в земном мире в 1942 году победой великого российского народа. Сама война земная была отражением битвы небесной. Елена Ивановна Рерих указывала в письмах, что 1936 год чрезвычайно важен для России. Это можно понимать эзотерически как то, что владыка Шамбалы, великий учитель космических учителей, он же владыка планеты Уран, а значит и управитель Водолея, знака зодиака России, воцарился во главе планеты Земля. То есть Россия приняла прямые лучи высокоразвитой планеты Уран в полную силу. И битва Урана с темными лучами Сатурна получила победное завершение. На плане же земном это разгром пятой колонны пламенных разрушителей Отечества. 1936 год свернул карму палачей и дал возможность патриотическим силам подготовиться к страшной мировой войне. Сам 1936 год – важнейший в эволюции Солнечной системы. Победа великого иерарха над сатаной, князем тьмы, дала возможность сохранить жизнь на планете. Упоминаемые многие построения – наверняка относятся к оформлению космического плана будущей жизни на Земле. Вестником новой эры выступал Николай Константинович Рерих, и ничто не могло заставить его отступить. Главным для него было передать послание Махатм, космических учителей человечества, и это главное для себя он выполнил с честью. Но как и когда оно будет принято, и какие формы примет применение его в жизни, уже решал не он, а готовность российского народа и участие народа в жизненных процессах. И все же ничто не поколебало Рерихов в своем светлом отношении к России, к стране новой, как указано в учении «Живая этика». И в первой же строке учения сказано: «В новую Россию моя первая весть». Великие учителя утверждают, планета тонет во мраке под натиском разъяренных стихий, вызванных неразумием человеческим. Целые государства работают на разрушение. Но безвозвратно уносится в прошлое мир ветхий, а мир новый занимает его место. Это революция всепланетная. Она настолько глубоко задевает человеческое сознание и так связана с изменениями людского мышления, что остановить процесс невозможно. Враги эволюции пытаются ее подавить и бороться с нею силою оружия и денег, но пушками и бомбами, даже атомными, идеи уничтожить нельзя. В этом бессилие старого мира, а новому миру помогаем мы, то есть учителя человечества. Поэтому победа его неизбежна, а разрушители разрушены будут. В этой борьбе значение участия новой страны, родины вашей, огромно. Она первая приняла принципы нового мира и сотрудничества между народами. Особые качества духа, присущие ее народу, это способность к сотрудничеству и яростное устремление в будущее. Поэтому родина ваша устоит победно, и все, кто с нею и на ее стороне. Не будем смущаться тем, что многое в ней несовершенно. В ее стремительном движении в будущее изживается в силу необходимости все, что не годится для эволюции. Великая страна, великий народ и будущее имеют великое. По праву считаем ее ведущей страной. Все было против новой страны в последней мировой войне, и однако она победила. Победит и сейчас, несмотря ни на что, и будет эта победа всепланетной. Громче трубите победу, ибо близко она.